Ксения, мы специально поставили лист. Это невозможно прятаться в за спинами. Олег, а ты интересно, что в стуле же играете? В стуле, знаешь, есть такая игра? Нет, нет, нет.
Отлично. Сядь ближе к Лене. Ксения. Я дирижер.
Разрешишь, да?
Я хотел еще книжку посмотреть, пока ты будешь выступать.
Нет, это некрасиво. Ну что, господа, мы не будем... Я сейчас выключу звук. У нас есть вода? Да, все хорошо. Все. Замечательно. Спасибо, что согласились. Ну, потому что это замечательно, конечно. Друзья, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Сегодня мы будем говорить о замечательной книге, которая только что вышла в Common Place. «Возмущение знака». Книга Елены Владимировны Петровской, философа итальянской культуры, специалисты по исследованиям фотографии современного искусства. Об этой книге трудно сказать в двух словах, поскольку и из-за разброса тем сюжетов и мотивов, о которых здесь идет речь, и в связи с разнообразием направлений для рассуждения, которые она нам предлагает. Поэтому я надеюсь, что мы сегодня обсудим много интересных сюжетов при участии автора книги, и писателя-переводчика, председателя жюри премии Пятигорского Ксении Голубович, при участии Олега Рансона, философа этого кино, и при моем скромном участии. И прошу Елену Владимировну сказать пару слов об этой книге.
Да. Спасибо вам, дорогая Саша. Саша Володина, специалист по современной эстетике, по эстетике Жюли Делёза. Человек, который обладает широким кругом интересов, современная литература входит в их число, и современное визуальное искусство. Аутсайдер на эту тему. Вот, поэтому спасибо, Саша, что вы согласились вести сегодня этот вечер. Уважаемые дамы и господа, спасибо, что вы пришли. Вообще ощущение как будто дома, потому что много знакомых лиц, и все они вызывают теплые чувства. Вы знаете, жанр это меня смущает. Я имею в виду представление книги, потому что книга вроде бы как издана, вон она лежит, она превратилась в некоторый объект, поэтому интереса моего к себе больше не вызывает. Я имею в виду как поле ведущихся исследований. Хотя, с другой стороны, там есть сюжеты, которые требуют своего развития и продолжения. И, конечно, сама идея изменчивости, которая для меня в последнее время становится ключевой, и способы выражения этой изменчивости на материале современной культуры, это как раз то, что должно продолжаться, и что, между прочим, можно делать только совместно усилиями коллег. И вот я еще раз обращаю ваше внимание на работы Саши, на работы Олега Рансона. На свой журнал, в данном случае это не реклама своего издания, а это коллектив, группа людей, которые работают вместе и от которых на протяжении всех этих лет существования журнала, я имею в виду «Синий диван», я чему-то учусь. Я вам очень всем благодарна. То есть я хочу сказать, исследование, никакое исследование не ведется в безвоздушном пространстве. Исследование – это всегда некоторое коллективное усилие, идеи – это общее пространство. Теперь возвращаясь к изменчивости. Значит, если кто-то открывал эту книжку, наверное, испугался, потому что там есть отсылки к семиотике. Я знаю, что некоторых это сразу отвращает. Вы знаете, это и меня пугает тоже. Но когда я говорю «знак», я не пытаюсь как раз следовать некоторым лингвистическим моделям, которые сразу приходят на ум. Наоборот, задача состоит в том, чтобы отказаться от этих лингвистических моделей, по большей части дихотомичных, ну я имею в виду, по крайней мере, двоичных, которые имеют в виду некоторую структуру означающего, означаемого, ну то есть понятие, какая-нибудь материальная оболочка знака, которая указывает на некоторый референт, может называться реальностью как-то по-другому. И вот это все существует в некоторой неделимой, но вместе с тем и статической связке. И вот задача расшатать эту двоичную структуру. Почему? Зачем это нам нужно? Не для того, чтобы поставить могильный камень над семиотикой. Это не нужно делать, потому что есть много разных семиотик. Задача в том, чтобы найти какой-то способ выражения изменения, которое стало самой формой существования современной культуры. То есть изменения, конечно, всегда имели место, но просто сегодня мы наблюдаем два параллельных процесса, которые происходят и в политике, и в теории. Значит, теоретически сейчас большой интерес к материи. Ну, я имею в виду к тому, что является не только человеческим, нечеловеческим, некоторые говорят, иные говорят постчеловеческим, имея в виду, что есть сфера ограниченного применения человеческих познавательных способностей, в первую очередь. И вы знаете, в принципе, это тоже было известно всегда, но сейчас это вышло на авансцену в том отношении, что мы понимаем, что, скажем, философия представлений, конечно, испытывает определенный кризис. Вся философия, метафизическая философия, основана на представлении. И как мы можем работать с современной реальностью, если мы отказываемся от этой философии? Ну, тоже, между прочим, это было констатировано достаточно давно. Кризис философии представлений. И вот в нашем российском контексте слово «представление» не приживается. У нас очень любят репрезентацию. Почему? Потому что репрезентация объединяет сразу два аспекта представления, а именно представление в узком смысле, как, ну, если угодно, некоторый мыслительный образ вещи, это очень нестрогое определение, и само по себе изображение. Вот слово «репрезентация» употребляется так легко и безответственно, потому что чаще всего имеет в виду некоторое изображение. Но, в принципе, когда мы говорим о кризисе представления, мы имеем в виду, что исчерпываются возможности представлять в философском смысле этого слова и изображать в художественном смысле этого слова. И что же тогда выходит на первый план? На первый план выходят изменения, понимаемые как действия. В том числе, ну что, действие сил. Вот мы с вами выходим на улицу, у нас немного возможностей для действия. Но все-таки выйти на улицу – это совершить действие. И одновременно действие можно мыслить как действие материи. Материя действует, оставляет следы. И вот в чем сложность работы с этими следами? Дело в том, что след можно мыслить просто как, ну, как вот часто приводят этот пример из Пирса, след на песке. Ну, то есть некий отпечаток. И так, между прочим, очень долго интерпретировали фотографии. Но я-то и мы-то пытаемся говорить немножко о других следах. То есть это такие следы, которые фактически сохраняют в себе энергию самого изменения. То есть знак, вот тот самый, с которого я начинала, семиотический знак, имеет дело со статикой явлений, с готовыми формами, застывшими формами. А знак динамический, позволю себе такое нестрогое определение, меняется сам вместе с изменением форм. То есть фактически это есть метка, маркер самого изменения. Потому что в процессе изменения, как хорошо показала в своей диссертации Саша, меняется, если пользоваться классическим философским языком, и объект, и субъект, и сама материя, их связи, если хотите. И вот удержать эту комбинацию изменившихся элементов, эту новую конфигурацию, как раз и призван в концептуальном отношении динамический знак. Все, это катастрофическое выступление, я отдаю себе отмочет. Но теперь я сейчас скажу приятные вещи. Значит, вот эти вещи, которые трудно выразить коротко, но я попыталась, на самом деле рассматриваются на конкретном материале, который, с моей точки зрения, довольно увлекательный. А именно, там есть сериал «Шерлок», британский сериал «Шерлок», который в свое время, мне кажется, влёк довольно многих зрителей, не только здесь, но и за пределами России, какие-то миллионы, если не миллиардные просмотры. И вот там интересно поставить вопрос среды. Вот смотрите, мы с вами образуем некоторую зрительскую среду, и мы смотрим кино по-другому. И в этом смысле можно сказать, что и кино выполняет сегодня другую функцию. То есть это и есть динамический знак, который позволяет нам отмечать наши собственные изменения как коллективной зрительской аудитории и одновременно не выходить из этой среды, ну как бы, чтобы не наблюдать ее со стороны, не занимать позицию стороннего наблюдателя, стороннего фиксатора происходящего. То есть мы находимся внутри и изнутри улавливаем изменившуюся ситуацию, например, кинематограф. Вот еще Делёз говорил о том, что кино превращается в некий мировой мозг. Мир как мозг, мозг как мир. И мозг, вот, собственно говоря, ключевое слово сегодняшнего дня. Никто не знает, как он работает. Но зато нас везде окружают нейросети, которые устроены по принципу действия мозга. То есть вот об этом мы подготовили специальный номер «Синего дивана». Здесь сидят его авторы, я очень рада об этом вам сказать. Как он работает? Но тем не менее, какие-то подходы к этому есть. И один из возможных подходов – это теория памяти Рихарда Земана. Вот я очень коротко об этом пишу в книжке, обращаясь к творчеству замечательного, но малоизвестного художника Франко Лейди. Это художник итальянского происхождения, фрагмент его работы вынесен на обложку. Он всю жизнь прожил в Швеции, он ученик Оскара Кокошки, и он был удивительный экспериментатор, который выступил с серией воображаемых портретов. Вот часть этих портретов воспроизведена в книжке. И, ну, конечно, как художник он говорил о том, что портрет предельно индивидуален, что он показывает индивидуальные особенности личности и прочее. Но вы увидите, что там есть портреты лиц, у которых нет черт. То есть это портреты абсолютно стертые. О какой индивидуальности мы можем здесь говорить? И вот эта ситуация деиндивидуализации, она как раз становится проблемой. Если стирается лицо в прямом и в переносном смысле, что же остается? А остаются некоторые общие места, коллективные способы восприятия, аффекты, объединяющие нас и отвечающие представлению исключительно спинозистскому о том, что это есть способы, которыми мы измеряем нашу способность или неспособность действовать. То есть, что нам сегодня нужно всем, с моей точки зрения? Философия действия. Но ее можно формулировать и нужно, наверное, в каких-то пределах на материале современной культуры. Вот это я пытаюсь, насколько могу, делать. Но это огромный проект, который требует участия всех здесь присутствующих. Причем каждый включается в него своими средствами. Я имею в виду, художники это делают своими средствами. Пишущие люди это делают по-другому. Это писатели, это исследователи, и это дело, в которое вовлечены мы все. И выход на площадь. Эти две вещи, безусловно, связаны друг с другом. Спасибо за внимание.
Скажите, чем у вас отзывается проект философии?
Да, я здесь видимо как участник из другого поля.
Соучастник.
Да. Ну, я хотела сказать несколько вещей, которые связаны с прочтением книги и с тем, какое действие она призывает, по сути дела. Потому что книгу легко принять, вот Саша давал представление, Лена, что, так сказать, кафедра эстетики некая, как бы, то есть это все не очень кажется. Книга призывает к какому-то действию, хотя говорится, вот Лена только что говорила о деиндивидуализации, о таком как бы динамическом знаке, который не оставляет, как бы не является готовой формой. На самом деле вопрос всегда состоит о том, и что очень важно, когда Лена анализирует каждый конкретный случай, и причем случаи очень разной политической окраски. То есть, с одной стороны, это могут быть работы Сорокина, а с другой стороны, это может быть Балабанов. Причем Балабанов, как вы знаете, он, если говорить о традиционном политическом спектре, он и справа, и слева, это такой сложный персонаж, который, с одной стороны, создает «Брат 2», с другой стороны, он делает очень сложную работу с Кафкой, изначально откуда, собственно, пошло это. И мне кажется, что здесь вопрос, здесь есть несколько вопросов, как автор работает и к какому действию, как автор, он себя призывает, почему автор, я говорю в кавычках, понятно, что это другая история авторства. И здесь сложно говорить, потому что к чему Лена призывает, это отказаться от определенных о конструкции, начать мыслить в том ключе, о котором, собственно, дисциплину которого тебе предлагают принять, а зачем, в чем, собственно, результат. А результат будет в том, что ты начнешь чувствовать те самые силы и те самые изменения, которые, как человек, живущий сейчас, ты претерпеваешь постоянно. Вот, говоря о том, что у нас не так много действий, на самом деле это не совсем так, потому что не так много можем сделать. Вот, если говорить о действии, то действие начинается ежемоментно, исходя из того спектра вещей, которые Лена анализирует, от того момента, как ты включаешь телевизор или выбираешь сериал, до момента того, как ты выходишь на улицу, и это кончается площадью. То есть это такой большой спектр всего того, что с тобой происходит и что на тебя влияет. Причем оно влияет и эффективно, потому что вполне можно назвать Сорокина порнографом, великим порнографом, например. И это та часть твоей психики, которая задействует, из которой, собственно, происходит разговор, хотя он говорит, что это только буквы на бумаге. Вот. Но вот что такое вот эти знаки на бумаге, и что вызывает твой аффект, вообще вопрос, что проходит в то, что вызывает наш аффект. То есть не вещи, не сам, но это уже ставит такой аргумент Делёза, да, что невозможно инцест. Да, то есть, что не вещи, не сами вещи, а вот эти вот эффективные структуры, структуры чувств, о которых говорит Лена. И вот там-то как раз проистекают действия. И там вдруг оказывается связь политики, с одной стороны, и как будто бы глубоко интимных эротических переживаний, с другой стороны. И вот это какая-то сфера, которая под другим фокусом начинает...
Надо почистить.
Безусловно.
Я считаю, это
уже два раза заинтриговала.
А ты читал?
Никто не читал. Но реклама.
Даже меня заинтриговала.
Ну не мешай.
Ладно, давайте, да.
Хорошо, хорошо.
Все, молчи, молчи.
Ты сегодня правда в роли режиссера.
Дирижер.
Провокатор.
Да. Нож это сделал. Меня сбил потом.
Эротический момент.
Да.
Нет,
сейчас будет третий.
Нет, нет, подождите, я же, ну, там...
Текст на две части.
Подождите. Это он на больше. Да, и вот здесь, мне кажется, важно при чтении удерживать не только то, что это разные тексты, да, которые писались как бы по разным поводам. То есть нельзя себя успокаивать тем, я говорю с позиции читателя, да, что нельзя себя допускать, как читателя этой книги, как мне кажется, если ты хочешь с этим взаимодействовать. Считать, что, то есть согласиться с той внешней конвой опять представление, что каждый текст написан по какому-то поводу. Сейчас вот, а теперь там, как у Монти Пайтона, да, там, now to something completely different, да, то есть, это на самом деле точки, которые довольно четко выделены, и Лена довольно продуманно выбор вот этих аффицирующих точек, это то, что действительно аффицирует всех. То есть если это сериал «Шерлок», то действительно это оправданно, это миллионные просмотры. Если это вот фотограф Зофия Рыдер, который на самом деле был для меня открытием,
Нет, это не удивительно, извини меня, Ксения, я не хотела перебивать, но этот человек очень достойный, которого открывают сейчас после ее смерти сами поляки, и они возили ее по всему миру, но ее мало кто знает. Здесь ее знает практически
никто.
Что? Никто.
Вот. Даже Свиблова не знает.
Да, и вот когда. И что происходит, да? Тебе предлагают. И выбор довольно точный, потому что это действительно то, что пытается, как бы, с чем книга работает. Это вещи, которые оказывают на тебя воздействие. То есть ты смотришь на эту фотографию, ты понимаешь, что, например, да, хотя, опять же, здесь я не хочу говорить, как если бы ты увидел некий предмет, и он тебя поразил. Хотя в некотором смысле это правда. Потому что Лена оперирует понятием Пирса, а вот Пирса я как раз знаю, потому что я его переводила довольно долго, и у нас так измучили с этим переводом, что я думаю, он довольно адекватный, потому что мы переводили его очень долго. И у Пирса есть понятие «знак икона». Вот у него, собственно, есть три понятия, как вы знаете все. Икона сейчас самый интересный знак. То есть есть икона, есть, вернее, простите, не икона, индекс. Икона, индекс, символ. Вот икона, она чем интересна? Вот у вас есть дерево, пуля, след от пули, то есть след от пули, дырка. Но вы понимаете, что дырка, так сказать, не краедом выведена, да? То есть и ты, индекс. И вот это, собственно, этот знак пули, да? То есть Вот это, и причем он действует, да, это такой знак, который действует, как говорит Лена, это знак, который, в чем суть индекса, и в том, что это знак, который знак только потому, что на него действует его объект, которого нет. И только в силу этого он знак. И вот вдруг оказывается, что современность, она продуцирует такого рода знаки. То есть, когда ты берешь фотографию рыбы, самое пошлое ты сразу чувствуешь. В момент пошлости, вот здесь вот, если даже ты не обладаешь философским образованием, то вот это чувство пошлого, оно должно срабатывать. Нет, нет, я не про рыбок говорю, а про себя самого. Чтобы ты начал пытаться это интерпретировать в каких-то более удобных. То есть ты сразу понимаешь, что вот эту вещь ты хочешь утрамбовать, потому что она на тебя действует. И вот эта вот тема действия, и когда ты пытаешься справиться с чем-то, именно потому что оно на тебя действует. И рыбок, она... Действительно, и вот эти выборы того, что действует в книге, они довольно точные. То есть берется то, что на тебя действует. И тебе говорится, что это не нечто порочное, потому что обычные философские практики надо тебе убрать то, что на тебя действует, тогда ты можешь мыслить в понятиях. А здесь, то есть не надо быть эффицированным, ты не имеешь права испытывать воздействие. Первое, что ты делаешь, ты откладываешь воздействие, поэтому внешний мир, в котором мы живем, мы должны его отсекать. Потому что он действует.
И не выходить на демонстрацию.
Вот.
И выходить.
Нет. А здесь происходит наоборот. Анализировать то, что на тебя... Даже не то, что анализировать то, что... Это здесь не анализ. А пытаться понять вот эту... Схватить эту акупунктуру того, что действует, и понять, что это действие. И есть то, частью чего ты являешься. То есть ты как бы микрочастица, микропиксель этого действия. И вот этот переворот... То есть... быть внимательным к тому, что на тебя действует. Быть очень внимательным. И это и есть то, где ты живешь. Это и есть тот, не знаю, нейропоток, частью которого ты являешься. И вот что здесь важно, мне кажется, это я уже завершаю, вот выделение этого, то, что делает книга, по сути дела, она пытается, нет, даже не пытается, вот на это заявлено в выступлении, о том, что дать философии шанс, да, потому что философия оформилась как дисциплина, в которой мы знаем, что делать, которая дает нам огромное количество инструментов по удалению, по недействию, потому что она предлагает нам бесконечную степень удаления от самих себя, как от физических тел и аффицируемых точек, который начинает вибрировать на что-то в ответ, для того, чтобы как бы выстроить вот эту башню субъективности, восстановить свой собственный индивидуальный облик, быть таким как бы представителем и представительным участником чего-то. И вот твой выбор, когда ты говоришь, что вот этого всего я делать не буду, вот собственно, об этом предлагает задуматься книга. Мне как бы, и мне как писателю, то есть как писатель тоже сложно, я поэтому всегда в представлениях. Здесь даже не в писательстве дело.
Как читатель.
Нет, я просто думала, что делать, как его действие. Мне кажется, что здесь огромное количество, на самом деле, возможностей для нового вдохновения и для нового воображения. То есть ты можешь научиться видеть какие-то другие вещи, о которых имеет смысл писать и которые имеют... которые будут официровать. Вот. Мне так кажется, что это и будет воздействие. Вот это исследование того, что такое воздействие, не психологическое, что действительно не маркетологическое. Вот у Жиля Делёза есть такая замечательная мысль в его сочинении «Батарея», что такое философия, что философия всегда есть двойник. И Делёз на тот момент в жизни мыслит, что это реклама, что вот они тоже как бы претендуют на те же области, что и мы. В данном случае, я не знаю, так сказать, может быть, двойников уже очень много, но довольно жесткая линия книги позволяет тебе пройти и продержаться довольно долго, по крайней мере, в ходе чтения. И вот на этой грани самого себя и той грани, на которую тебя ставит ее автор. В условиях того, что он хочет от тебя какого-то действия и соучастия. Спасибо.
Спасибо. Аня, помоги.
Культура против трансценденции. Вообще, первое, с чего я хотел бы начать, не с подзаголовка, важно об этом сказать, а с того, что это прекрасная книга, замечательная книга, и единственная у нее проблема в этой книге, то, что она мыслит культуру совершенно иначе, нежели мы все привыкли. Культура против трансценденции под заголовок, и с этим трудно иметь дело.
Согласиться
трудно. Как сказал один наш коллега в коридоре Института философии, он сказал: Елена Владимировна, вот у вас тут написано «культура против трансценденции», но это ошибка, сказал он. Культура – это и есть трансценденция. И мы все, явно или неявно, мыслим культуру человека как выделенные из мира, как способные трансцендировать, как способные на нечто большее, чем может этот мир. Вот с этими идеями надо расстаться. Значит, эта книга о неспособности человека на нечто большее, чем то, на что он только способен, как существо коллективное, социальное, общественное. То есть, если вы все еще мыслите человека, который отвечает за свое действие, думая, сейчас я выйду на площадь, это не про это действие вообще. И это не про те знаки, которые производят индивиды или производит культура. Это про те знаки, в которых культура проявляет себя не как часть выделенного из мира человеческого проекта, а как продолжение мира, который нам неизвестен, через который нам неизвестность материального мира дается с помощью культуры, с помощью вот этих так называемых динамических знаков. Поясняю, я попытаюсь пояснить, как это вообще возможно? Вот как раз книга этому и посвящена, как это возможно, потому что все показывается на примерах. Заголовок вынесен знак, и, конечно, нас сразу, вот Лена с этого начала, мы настраиваемся на определенного рода семиотики. Но надо сказать, что к знаку у Лены был путь, который мы наблюдали, долгий. И шел он от образа. Да, у Лены есть книжка «Теория образа», и это замечательная книга, в которой концептуализировалось понятие образа, отличное от изображения. Знак – это радикальный шаг в сторону того, что даже еще в образе сохранялось в себе черты возможной трансценденции. Знак действительно... И Ксения правильно сказала, знак здесь понимается в максимальном его приближении к индикативному знаку, к индексу. Ведь если мы просто подумаем, что такое культура и вообще откуда она берется в нашей жизни, то это просто та история человечества, культура, в которой человек научился изображать. Ну, вот Владимир Иванович Мартынов, наш добрый знакомый, композитор, он тоже пишет книги, у него тоже есть свои идеи на этот счет. Он очень любит идею палеолитических макарон. Палеолитические макароны – это первые знаки, первые человеческие знаки. Ну, как бы, когда скребутся о камни чем-то, да, вот то, что оставили люди первые, их называют палеолитическими макаронами. Это вот такой период, когда человек впервые проявляет себя, впервые оставляет след. Обычно говорят, ну вот первые наскальные рисунки, палеолитические макароны до наскальных рисунков. Наскальные рисунки это уже изображение, которое стало частью ритуала. Там уже целая, там уже есть целая культура. Но вот эта культура в первом попытке что-то наскрести на камне. Так вот, до этого мир жил без, с человеком не изображающим. И похоже, вот после этой книжки мы вступаем в мир опять человека, человека не изображающего, да, не изображающего, где только вместо скрипков цифровая информация. Угу. Цифровая информация. Не надо изображать. Информация действует прямо. Информация это не изображение. Большие данные, если угодно. То, что выходит за пределы. И вот здесь вот, вот в этом, в этих скрипках первая трансценденция. То есть удвоение мира. Мир есть, в котором ты живешь, и мир, который ты изображаешь. То есть трансценденция это и философское понятие трансценденции. То есть то, что связано с метафизикой, это и религиозное понятие трансценденции, и религиозный мотив постоянен в этой книге от следов плащаницы до, до пятен в работах Франка Лейди, которые отсылают нас к иконам. Потому что икона индикативна. Мы из знаков выделяем, вот смотрите, у Пирса, на которого часто Лена ссылается, у Пирса берется обычно вот эта первая триада, их там три триады, там более сложная конструкция, которая описывает вот эту модель знаков о Пирсе, но берется первая триада, индекс, icon и символ. И все, так или иначе, ощущают это доминирование иконы, доминирование иконического, изобразительного. А индекс не изобразительный. Индекс – это след, причем след, оставленный не человеком. Вот у Левинаса есть такое замечание, что присутствие человека в мире всегда определено его следами, которые отличаются, как он говорил, от следов, оставленных природой. С этим спорит эта книга. Мы не можем отличить человеческое от нечеловеческое в следах, в индексах. Мы можем в человеке найти тот же, те же силы природы, силы нечеловеческого, которые проявляются в том числе и в литературе, и в искусстве. Но для этого надо их сначала научиться воспринимать не как литературу и не как искусство. И поэтому всегда, когда Лена разбирает тексты, там, допустим, концептуалистов, Пригова, Сорокина, или поэзию Драгомощенко, литературу, или когда разбирает художников, всегда это ход к тому, чтобы давайте не воспринимать это как литературу, давайте не воспринимать это как искусство. Вот если первая глава такая теоретическая, и там в основном делается упор на знак и на политическое действие, то вот последняя глава, мне очень нравится, на самом деле, вот вся последняя глава, я считаю, просто замечательный подбор, отчасти уже об этом говорили. Я остановлюсь вот на том, о чем Лена отчасти уже сказала, это текст о динамограмме. Динамограмма, термин Варбурга, это анализ работ Франка Лейди.
Они есть в виде репродукции.
Да, да, вот они тут есть, Франка Лейди. Вот. Это работы, которые сделаны современным художником. Они, это акварели, которые сделаны на тонкой бумаге и выставлена проступающая часть с другой стороны. Вот. Нам довелось там, общаться с Франко. Франко, можно сказать, Ленин друг. Мы с ним общались, да, с общей другом. и вот, к сожалению, он уже не с нами, это замечательный действительно художник, который соединяет в себе историю искусства, то есть отсылки к возрожденческой, итальянской, чешской живописи, а Теодорики здесь вот целая часть большая ленты, и совершенно современный подход к тому, что с ним делать, как иметь дело с искусством, не как с искусством, а как с тем, что заставляет, продолжает заставлять тебя что-то делать. Не то, чем надо восхищаться, что надо продуцировать, но то, что является источником, как бы сказали раньше, вдохновения, а Алена бы сказала стимулом, стимулом действия. Да. То есть то, что действует через тебя, помимо тебя. И вот Франко Лейди. Вот фактически Франко Лейди открывает для меня третье проблемное такое семиотическое поле после образа и знака, к которому подходит Лена, и которая связана с вот этой семиотикой нечеловечества. Я называю это словом и Лена, вслед за Леной, называю словом пятно. Пятно – это, может быть, одно из ключевых понятий этой книги. Даже уже в предисловии ты говоришь, у тебя там, да, есть образ, знак, пятно. Ну, вот ряду ты такую разрабатываешь. Пятно – это абсолютная индикативность. Абсолютная идентификативность. Это просто знак того, что здесь было совершено какое-то действие. Пролили чернила. Это мы уже интерпретируем, да, но пятно появилось. И пятно появилось в мире благодаря действию этого мира. И выясняется, что мир состоит из подобного рода действий, что мир весь находится в режиме действий и трансформаций, а все, что нам достается как людям, людям, которые отягощены своим багажом все фиксировать в изображении. Человек изображающий застает только пятна. Действие он видит только по следам. Пятна – это вот такие следы. И вот это смещение в сторону индикативности совершенно неразработанной семиотики, я считаю, очень продуктивным. И вот в работах Франко Лейди, о котором я говорю, это проявлено, ну, как бы, мне кажется, вообще на всех слоях, на слой религиозный, который постоянно присутствует в этой книге. Потому что что такое Туринская плащаница?
Это не Франко.
Я говорю, это в начале. Что такое Туринская плащаница? Это пятна. Но что такое икона? Это просто индекс Бога, не более того. Это момент коммуникации. Когда мы в иконе выделяем изображение в религиозной, то мы лишаем ее функции. Что такое работа Теодорика? Это религия, это иконы, да, иконы, на которые Франко. И в конце концов, когда Франко делает это с лицами, лицами лишенных черт, лишенных того, что мы опознаем в них конкретность лица, которым мы могли бы любоваться, мы фактически лицо превращается в пятно. Человеческое превращается в нечто материальное, что оставляет в себе след человеческого. И вот этот, можно сказать, голос материи, это слишком сильно, зов материи, это действие материи, след материи, это то, что сегодня мы имеем в мире информации. Это то, что сделано на примере данных конкретных, на данном конкретном материале, вот в работах Рыдит там обращается внимание на присутствие папы в семьях, которые занимаются римского папы, папы, Иоанна Павла II. Постоянно, потому что Лена остроумно замечает, что он работает как шифтер, а шифтер это есть индикативный символ, индикативность. Это и есть то, что связывает нас с материей, и то, что не Путина. Работает. Да. Портрет Путина. Это другое.
Кабинет.
Вот. Поэтому я бы хотел еще раз сказать, что здесь можно найти и для теоретических размышлений, тех, кто любит сухую абстракцию, сухую, да, вот прямо первые тексты, прямо такие суховатые есть, да, суховатые. Ну и тем, кто просто хочет понять, как иметь дело с материалом, потому что это работа практическая. Нету никаких таких философских абстракций, оторванных. Все проявляется только в конкретной работе, в конкретном материале и как мы с ним имеем дело. Ну и, конечно, как результат, это не только вот такое ощущение человека как жертвы культуры своеобразной. Да, да. Человек как жертва культуры. Но и человек, который... я хотел завершить хорошей фразой. Но и...
Нет, ты должен закончить. Ощущение, что это не только человек как жертва культуры, а...
Да,
Павлович.
Нет, Павлович. Вот. Это связано, это как-то с тем, что действие через него проходит. Ну, я как-то у меня была фраза построена, но я ее не закончил. В общем, это замечательная книга, которая учит нас мыслить и учиться мыслить у материи, как сказано автором.
Большое спасибо. Да, спасибо. Ну, вы знаете, я должна с горечью констатировать, что это не так написано, как прекрасно только что было сказано.
Совершенно написано по-другому. Я говорил от себя.
От себя, да.
Я говорил от сердца.
По-другому, на другом языке, да, вообще.
Ну, а как, ну что, я буду повторять твои сухие фразы? Я хотел говорить, как та материя, на которую это подействовало.
Саша, может быть, вы скажете, что... Да, я в заключение скажу несколько слов, потому что меня эта книга вдохновляет тем, что в продолжении отец того, что сказал Олег, что она не представляет собой некоторые системные концепции или методы, которые можно применять к тем или иным объектам. Для меня это скорее действительно как источник такого философского вдохновения, как стиль мысли, как импульсы, которые говорят нам и помогают нам размышлять как о практиках культуры, искусства, имеющих отношение к массовому, да, к тому, что мы можем назвать понятными оговорками массовой культуры или массовым искусством, к тем явлениям и событиям, которые имеют такую быструю природу, да, это быстрые события, которые быстро возникают и быстро пропадают, тем не менее, приобретая большой резонанс, даже я бы сказала резонанс-цик, да, потому что это могут быть серии малоуправляемых резонансов, просто политических последствий до подобных сообществ, которые порождают вот эти знаки импульса, да, эти несовершенные знаки, эти динамические знаки. И в то же время, в той же философской логике, мы можем размышлять и о каких-то маргинальных явлениях и практиках культуры, которые захватывают значительно меньшую аудиторию, которые непонятно и не всегда понятно, кем создаются, для кого, как воспринимаются, и они не пользуются какими-то устоявшимися системами кодов. Да? Знаки импульса, о которых мы сегодня говорим, это те знаки, которые действуют в сфере докодирования. И как такие малые практики, да, так и большие культурные события современного искусства, через них, да, пробегают вот эти слабые знаки импульсы, с которыми чрезвычайно интересно работать, интересно размышлять, хотя для них не существует какого-то готового инструментария. Да, и нам приходится, исходя из конкретной материи, да, того события, которое происходит в искусстве, выстраивать какой-то инструментарий для того, чтобы схватить его, да, но не утерять ритм его движения. для того, чтобы работать с движениями этого знака. И каждый раз это сложная задача, и для меня самый дорогой, наверное, текст – это текст о поэзии «Опять вернуть» Тригомощенко, поскольку он мне дорог и как человек, и как поэт, и с ним, мне кажется, с этими текстами чрезвычайно сложно работать, поскольку, ну, да, не только потому, что они, собственно, сложные, но и потому, что, размышляя об этих текстах, мы должны оставить за скобками как какую-то тематическую нагруженное слово, которое есть, да, но она отрефлексирована самим текстом. То есть об этом уже бессмысленно продолжать говорить. Точно так же мы оставляем за скобками и какую-то концептуально-теоретическую нагруженность, поскольку она тоже отрефлексирована текстом. А то есть подходить там с мерилами существующих постструктуралистских концепций к этой поэзии, это получается такое масломасленное. Тем не менее, да, здесь есть поэтическое событие, здесь есть движение вот этого до стихового поэтического гула, о котором пишет Лена, и с которым, который трудно схватить, да, не заперев его в какие-то существующие объяснительные схемы, но который позволяет осуществиться событию, поэтическому событию. Поэтому каждый кейс, который в этой книге требует своей вот этой логики построения, разворачивания гипотезы, да, разворачивания какого-то теоретического импульса из сжатой, сгущенной точки понятия, связки понятий, из вот этого свернутого движения, да, которое необходимо развернуть, не утратить вот эту вот динамическую силу. И это, мне кажется, удивительный талант мысли, которым мы все учимся. Ну, это правда, ну, по крайней мере, что касается меня, который очень вдохновляет, и который вдохновляет в том числе на размышления, на, я думаю, на творчество тоже. Поэтому я очень рада, потому что у нас есть возможность все эти тексты прочитать под одной обложкой и вдохновиться. Спасибо. Спасибо. А может быть, есть какие-то реакции, вопросы?
Ждете, ага. Меня зовут Вадим, философ-политолог. Вот мы говорили о таком дубле философии рекламе, да, или я позволю себе назвать сестрой, близнецом философии, идеологию. Если бы вы не хотели, чтобы с вами спорили, вы бы были идеологом. Вот. А так вы философы, поэтому позволю себе поспорить с вами. Когда мы начинаем устранять, скажем так, субъекта или индивида и приравнивать с материей делаем субъектом, мы как бы осуществляем некий такой разворот, поворот философии, которая утверждала субъекта на протяжении там как минимум 500 лет. То есть это и понятие души, индивидуальной исповеди, и self, самость, субъект как политический субъект, субъект действия. Но если бы философия была наукой и изучала, как устроен мир, а философия все-таки не наука, она утверждает какой-то мир. И вот когда вы утверждаете тот мир, который вы утверждаете своей книгой, вы предлагаете как бы мыслить людям так, не так, как они мыслили раньше, воспринимали знак, потому что они были субъекты и пользовались знаком, а теперь они сами как бы знаки, еще и вместе с материей они не отличаются от материи. То есть вы делали ли прогноз вообще того, каким будет мир, если он начнет думать так, как вы хотите, чтобы он думал?
Прогноз. Вы знаете, нет, я как-то пока не делала таких прогнозов, скажу откровенно. Но что касается философии, философия не только та, о которой вы сказали. Философия имеет и другие ответвления. Их можно расценивать как нечто маргинальное в рамках магистральной традиции философии. Об этом писал уже неоднократно упоминавшийся здесь Жиль Дрёж. Я имею в виду, он рассматривал это, начиная с античности. Но вы затронули сюжет, который тоже присутствует, может быть, не так явный, занимая не такое большое место, как хотелось бы, но тем не менее. Вы знаете, ведь помимо того субъекта, философского субъекта, о котором вы говорите, есть и нечто другое. Ну, то есть есть способ говорить об этом на языке политической субъективности, и это плохой перевод слов с латинским корнем. Но, тем не менее, уже в русский язык вошло такое понятие, как понятие множества. Множество. Фактически это другая традиция. Ну, традиция, которая берет свое начало, наверное, в какой-то степени у Спинозы. Ну, во всяком случае, как показывают современные интерпретаторы, понимаете, я не изобретаю, ну, то есть, как вам сказать, не живу в пещере и не наношу вот те самые макароны на стены этой...
Ты стираешь последние макароны.
То есть, я хочу сказать, что все-таки я живу в некотором окружении других людей и людей, высказывающих соображения на эти темы, сходные с моими. Так вот, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что есть такое представление о субъекте, ну, было такое представление о субъекте в новое время, которое уже подозревало некоторые иные способы взаимодействия, допустим, людей в рамках общества, скажу так. И Гоббс как раз, как вы знаете, автор теории суверенитета, его могли бы сделать, наверное, членом администрации президента сегодня, он очень боялся этих сил. И он, иначе как толпой, ну, собственно, он писал по-английски, он употреблял слово multitude, как вы понимаете, которое очень хорошо переводится на русский язык словом толпа. Почему? Потому что у него есть объяснение этой самой толпы. Он пишет «The dirt and dregs of men» – «Грязь и подонки людские». Вот что такое для Гоббса современное массовое протестное движение, можно так упрощенно. Нет, упрощенно сказать, это экстраполяция, я против экстраполяции, но во всяком случае, все, что угрожало суверенитету, все, что угрожало суверенитету государства, естественно, все, что угрожало главе государства, как носителю, выразителю суверенитета, а также общей народной воли, все подлежало подавлению. Другая линия мысли, которая развивалась в то же самое время, это мысль Спиноза, которая употребляет то же самое слово, но он писал по-латински, как вы понимаете, по-латыни. И он употребляет слово «мультитуда». И у нас в старых переводах передавалось это словами «массы, народные массы». Так что почему слово «множество» не очень хорошее? Потому что на самом деле все время речь идет о движении масс людей. И вот для Спинозы в этом не было страха. У Спинозы, если читать его политические сочинения вместе с этикой, выстраивается совершенно другая схема, которую современные политологи называют коротко схемой самоконституирования права. То есть, ну, знаменитая цитата «Сколько мощи, столько права», вы знаете. То есть, вы не делегируете ваши права кому бы то ни было суверенно в данном случае, а вы действуете и действуя. Обретаете право.
Отстаиваете
право. Поэтому у Спинозы появляется понятие, какие годы, я обращаю ваше внимание на это, на 17 век, абсолютной демократии. Вот на этом, кстати, обрывается его политический трактат. Он не рассказывает нам, что он под этим. Тут, конечно, у него есть дань теологической риторики своего времени и прочее. Но тем не менее, это две линии, которые уходят корнями, извините, в 17 век. И вот сегодня современные, я буду коротко говорить, современные интерпретаторы Спинозы, и это важный шаг в сторону, показывают нам, что мультитуда – это не просто какой-то коллективный субъект. Все-таки мыслить мультитуда как субъекта коллективного – это мыслить метафизически. Мультитуда, то есть множество, вот это самое пресловутое множество, это динамика самой социальной борьбы. Вот это то, что не объективируется в какие-то группы, в какие-то движения, а это динамическая форма, не хочется говорить.
Это и есть материя сегодня.
Вот, это политическая материя сегодня. Материя. Да, просто материя сегодня. Вот. И вы знаете, это очень ценно. Я сейчас не буду вдаваться в политику, но обратите внимание, вот у нас все страдают, что нету лидеров, у движений нету лидеров. И правильно, у движений современных нету лидеров. Движение тоже находится в режиме, если угодно, самоконституирования. В том отношении, что ты просто должен прийти и стать частью этого движения. Оно предъявит тебе свою логику тогда, когда ты примкнешь к нему. Оно тебе подскажет само, как и что нужно делать. Поэтому лидеры сегодня не нужны. Сегодня нужно быть очень внимательным, пульсацией политической материи.
То есть прикладное, ваша философия имеет прикладное значение, она должна обеспечить, ну, я думаю, обеспечить что... протест.
Обеспечивать.
Да. А мы о метафизике тут рассуждаем.
Нет, обеспечивать она ничего не должна.
Но вы загляните в книгу и увидите, что...
Но предложить, подумать, я надеюсь, мы все-таки...
Это не политический памфлет, это книга не политический памфлет.
Но если вы хотите почитать политические памфлеты, я вас отсылаю к Антонио Негри. Это прекрасный политический памфлетист, который, кстати говоря, использует разные жанры. И вот мы печатали в одном из наших номеров как раз перевод фрагмента из его декларации, которую он написал совместно с Майклом Хартом. Это совершенно открытый текст, обращенный к максимально широкой аудитории, который показывает современное, современное состояние мира и социальной борьбы.
Ну это, извините, я просто сейчас я забыл, что вот то, что Лена сейчас говорит о социальной борьбе, что все начинается с того, чтобы начать видеть пятна. Да, если вы начинаете видеть пятна, то это первый молекулярный шаг, как говорит Делёз, молекулярный шаг к социальному протесту. Протесту против навязывания вам определенных черт лица, определенного смысла этого лица, определенной идеологии и так далее. Вот. Это первое действие – распознавать пятна, а не изображение.
Глаза не божишь.
Это жалко собственной субъектностью расставаться. А? Собственной субъектностью как-то в мультитюде растворяться не хочется.
Не хочется? Вас никто не заставляет.
Да, вот поэтому...
Мультитуда растворит вас. Растворит вас. Дело в том, что те, кто не хочет растворяться, давно уже растворились. В сериалах, в рекламе, да. Они там живут, но растворяться не хотят.
Нет, не надо делать. Здесь вопрос о том, куда вы смотрите. То есть, что вы пытаетесь сохранить? Когда вот здесь очень часто у меня тоже возникло слово «внимательность», да, и вдруг неожиданно оно... Вы хотите сохранить внимание, вы хотите сохранить сосредоточенность. Это вещи, которые не подразумевают как раз, они очень будут биться. Тогда с вашим желанием сохранить то, что вы называете субъектностью, вообще надо как бы понять, что вы это называете. Но здесь важно учитывать вот что. Вот здесь это прозвучало в том, когда Лена рассказывала о двух концепциях Гоббса и Спиноза. А вот Гоббс, он рожден из страха. Он говорил, что я ребенок страха. Потому что он рожден из чудовищных религиозных войн, пережив крушение, и он пытается понять, вот его главный мотив – это страх вообще. И Лена говорит о том, что Спиноза, да, это мотив бесстрашия. При том, что Спиноза, в отличие от Гоббса, во-первых, и член гетто, избранный член гетто, то есть в моменты Гоббс рожден из страха, а Спиноза как бы он идет по этой грани, так сказать, изгнания из довольно страшных вещей. Постоянно.
Ну, почему мы должны это Спинозу момент... выбрать, а не Гоббса?
Сейчас, подождите.
Можете пройти?
А, нет, почему вы должны? Спрашивайте.
Вот в этой системе.
Подождите. Не мы должны, мы уже выбрали, вы должны.
Я настоящий философ, я не хочу.
Можно сказать?
Да, конечно.
Дело не в этом. Дело в том, что позиция страха, да, она производит то, и очень нуждается в том, что Гоббс называет подобным. В том, что Гоббс называет, то есть описание людей через старый термин, грубо говоря, рентгенизацию. То есть для того, чтобы сохранить то, что вы хотите, вы должны назначить определенную часть людей, и довольно большую, и чем больше вы будете ходить сохранить то, что вы хотите, тем большую часть в качестве исключения. Это могут быть иногда евреи, иногда цыгане, иногда безумные, иногда студенты.
Иногда полиция.
Иногда...
Полиция? Исключённые?
Конечно.
Как, да, это, нет, как нет, это возможно?
На радио свободу, да.
Причём тут радио свободу?
Подождите.
Мы говорим о государстве, об устройстве общества.
А, причём тут радио? Пока у нас есть государство, полиция у нас исключённых не попадёт. А если она... И если говорить о любых попытках иллюстрации, в том числе и о том, что произошло в фашистской Германии, где фашизация, то вы знаете, естественно, какие реалии, как реально это осуществлялось. Об этом там...
Сталинская чистка.
Подождите, сталинская чистка – это другое.
Ну, полицию чистили.
Подождите. Да. Подождите. Подождите, сканерская чистка это вообще другое.
Я вам опасности очерчиваю, поймите,
нет,
в вашей философии.
Подождите, это не только опасность. Да, а Спиноза предлагает мыслить то же самое через позицию бесстрашия. И вот эта история, что вы выбираете страх или бесстрашие. Ну вот, смотрите.
Наивность или...
Почему наивность?
Другой вариант
наивности. Ну вот смотрите, да, наивность или вариант наивности. Вот у вас терроризм, вот у вас... детей будут отправлять в газовые камеры. И вот она, наивная женщина, учит их рисовать до тех пор, пока они не идут в газовые камеры. Она говорит, наивная позиция или
бесплатная? Значит, вы себе эмоциональные примеры приводите. А я вам о метафизике.
Я привожу вам именно эмоциональные примеры. Вы говорите, что это эмоционально. Вы говорите, что я должен выбрать? Ответьте мне сейчас.
Я уже знаю, что я выбрал. Я спорю.
Ну, вот споры мне как раз эмоциональны. Вы вводите и говорящих как бы в зону аффекта. И это как раз не логический, не философский, потому что вы спорите о понятии, вы спорите о выборе. И о том, куда вы меня приведете, чем это для меня закончится.
Ну просто ваша философия сейчас похожа на идеологию. Вот в чем дело. Я с этого начал, понимаете?
Оно не может быть похоже
очень
на идеологию. Я скажу почему. На самом деле, в качестве позиции я не являюсь, так сказать, никогда не проходила школу по дороге, никогда не была частью современного философского движения. Здесь присутствует психологических аффектов.
Идиолог.
Которые мы все испытываем. Но при этом я, кажется, буду сейчас выступать таким действительно защитником чего-то, что для меня важно в позиции Елены и Олега. И, здесь нет идеологии, потому что все меняется. Идеология стоит на том, что закрепить как нечто как неизменное. А когда ты имеешь дело с изменчивой материей, живой человеческой социальности, вот сегодня то, а завтра будет другое, и завтра эта точка перейдет в другое. И вот к этой, понимаете, вы хотите встать над схваткой, чтобы с вами ничего не случилось. А случаться будет с другими.
Ну, вообще, да, хотел бы.
А случаться будет с другими.
Я боюсь, что чтобы с вами позиция. Ничего не случилось.
Ну, вы за нас боитесь?
Ну, конечно. Ну, почему нет? Ну, мы же любим всех людей. Да.
А что вы конкретно боитесь?
То есть вы знаете, что может случиться?
Ну, если серьезно, я скажу. Да,
догадываемся.
Вот смотрите, есть субъектность. Вот у меня есть субъектность. Даже я сейчас ее проявляю активно. Я говорю, я спорю с вами активно. Не стесняюсь ничего. Потому что понимаю, о чем говорю. И вы как бы говорите, что... Ну, как бы вот у меня
она,
есть...
Мне кажется, она у вас есть.
Вот да, она не просто есть, я не утверждаю.
Откуда у вас убежденность в этом?
Знаете, как я мыслю, значит, я существую. Вот моя рука,
это,
да?
Это было 500
все
лет назад.
Все знают. А вот моя правая рука. Откуда я знаю, что у меня есть субъектность? Оттуда я знаю. Вот оттуда. Вот моя правая рука.
А вы меня
оттуда,
знаете?
Ну, какая разница?
Все же философы.
Ну, причем здесь мой?
Ну как? Откуда у меня субъектность? Оттуда и есть.
Причем правая рука, не знаю, что твоя левая.
Из философии. Из философии субъектность у меня. Из нововременной.
Вы сейчас пытаетесь показать, как происходит захват некого поля. А вот когда вы говорите, у меня правая рука, здесь миллион вопросов, и они дробятся на те самые аффицированные моменты. Ну, почему литература есть, да? Потому что высказывание «у меня есть правая рука» для писателя это вообще надо еще подумать. Об этом можно даже написать.
Понятное дело, во всем можно думать, что нужно.
Зачем?
Я предлагаю подумать о том, что будет после митинга, когда мультитьюд образуется, а вот потом, потому что Гоббс-то думал, что будет потом. И там субъектность очень нужна. И лидеры нужны, потому что нужно строить. Выйти мало, понимаете? И контролировать нужно. В том числе и себя. Как выйти из террора? Есть такие вопросы, которые ставил Франциск. Ну ладно, я умолкаю, не хочу злоупотреблять.
Такой подход как раз ведет.
Буду сдерживать свой субъект.
Контроль. Такой подход как раз ведет к террору.
Если бы свое, а то вы какую-то чужую себе сдерживаете.
Ну, откуда вы знаете?
Да заметно, можно проанализировать.
Заметно.
Можно проанализировать слова. Контроль.
Нет, боюсь, вы будете ошибаться.
Ну...
Всем склонно.
Да,
может и у вас чужая пропа... субъектность, откуда
а
мы знаем? Может,
мы
Бог
на
вами
мы на своей не настаиваем.
Может, еще кто-то.
Вы настаиваете, а мы
как
нет.
Как Мао Цзэдун говорил, дух
вы настаиваете,
планете.
А мы нет.
То есть
давайте
вы разве
можете не
переходить да?
На телевидение, когда говорят все.
Давай, скажи ты.
Все, я прошу прощения, просто, ну, я замолкаю.
Вопрос один. Он касается просто нет, немножко, а предыдущий, вот вы,
ну хорошо.
Вот был помянут Марселов, вот он сказал, что музыканты не читают вот книжек и композиторы. Вот. Соответственно, вопрос по вашей книжке «Антифотография», которая своим названием была адресована фотографам. И скажите, пожалуйста, была ли какая-то реакция по поводу этой книжки со стороны именно фотографического сообщества?
Фотографического?
Да.
Ой, вы знаете, на самом деле, то, что вы здесь сидите так долго и слушаете, я вам очень благодарна, это редкий случай, наверное. Потому что, к сожалению, мы не знаем практически реакции на свое творчество. Я имею в виду вот таких прямых реакций. То есть мы, может быть, косвенно как-то вдохновляемся. Например, вот я вижу замечательных художников, которые приходили к нам на лекции. Было такое. И это очень приятно, потому что на этих лекциях мы обсуждаем круг идей, которые потом так или иначе превращаются в тексты, и поэтому это реакции, так или иначе. Но что касается фотографов, вы знаете, есть один фотограф, который хорошо относится к моим сочинениям, это Борис Михайлов. Вот это я точно могу сказать.
Еще Стигнеев хорошо.
И вы знаете, меня это, в принципе, очень вдохновляет. Дело в том, что так случилось, это не самая реклама, но, вы знаете, много лет назад он меня нашел и попросил о нем написать. И вот для меня это было, мы не были знакомы, и для меня это был такой значимый момент, потому что, ну как вам сказать, видимо, в том, что он прочитал, он нашел какую-то правду для себя как фотограф. И потом он просил писать для выставок небольшие тексты, что я пыталась сделать. Вот реакция одного, но, мне кажется, довольно важного в этой среде человека. Вот такую реакцию я могу назвать. Что касается реакции фотографов других или, скажем, людей мне незнакомых, были очень резкие реакции вот в интернете, например. Страшно даже, я не решаюсь здесь в такой приличной компании воспроизвести какие-то инвективы в мой адрес.
Все записывается, а потом выложим, будет куча лайков. Скажи.
Я даже сейчас не помню эти характеристики. Они были резко негативные. Вы знаете, вроде как...
Любители писали? Или...
Нет, профессиональные фотографы, которые очень раздражались от того, что их лишают. Вот как Олег говорил, как мы сегодня вечером говорили, изображения, что их лишает эстетики, что их лишает субъективности. То есть они возмущались авторство. Они возмущались от того, что они чувствовали в этом какую-то угрозу. Вот такую реакцию я знаю тоже.
Можно я добавлю?
Пожалуйста.
Хороший вопрос. Да. Потому что вот книжка «Возмущение знака», она не фотографии посвящена. Она написана человеком, который занимается профессионально философией, но доступна не только философам. И можно задать вопрос, прочтут ли эту книжку коллеги, профессиональные философы, и какова будет их реакция? Да примерно такая же, что и у фотографов будет. Почему?
Печально.
Да, почему?
Печально.
Потому что философам кажется, что такие вещи, ну как для... фотографа вспышка, например, да, как жить без вспышки, как жить, ну, для философа понятие субъект, как жить без субъекта,
метафизика,
вот это все, это как набор, ну, я не знаю, красок и техник для живописца, как жить, как может быть искусство без красок и светотени, там целый набор техник, да. Надо понять, что это просто философские техники. И вот мне кажется, что Лена осуществляет работу, в которую в свое время осуществили современные художники, отказавшись от фигуративности, перейдя из пространства картины в пространство экспозиции, в ready-made. Это происходит вот на наших глазах сейчас не только у многих современных философов, Лена в том числе, и я тоже пытаюсь. Мы пытаемся сделать в философии то же, что в свое время сделали в живописи авангардисты, перейдя от фигуративной к живописи, не к фигуративной, перейдя от изображения, предъявления авторского объекта к ready-made. Возможно, мы сейчас вот имеем дело с такой философией, которая от ready-made движется к данным, к большим данным. Какой субъект в больших данных? Ну забудьте, ребята, все, нету субъекта.
Плотности, контактов. Что?
Больших данных там
вы, что такое большие данные?
Ну, плотность контакта есть.
Плотность контакта? Да. Вы ощущаете...
То есть, с кем вы общаетесь?
Нет, большие данные, пардон, это то, что подвергается обработке...
Большие данные без нейросетей не работают. Не работают. Нет, это не просто набор информации. Какой субъект больших данных? Это просто забудьте, ребята. Субъект. Нашли субъекта.
Да. Можно вопрос? Вы говорите об информации, при том, что мне кажется, что воздействие это не совсем информация. Информация это скорее опыт, который есть. И как бы, не знаю, кому вот вопрос как. Да является ли воздействие такой ценностью на фоне информации и опыта, как бы передача опыта человеческого, да? Оно является информацией. А воздействие это все-таки несколько другое. То есть как бы это что-то более активное, нежели тихие какие-то движения, которые создаются накоплением и передачей опыта, то есть культуры. То есть,
информация.
Ты касаешься ли в этом вопросе?
Но мне кажется, если.
Взаимоотношения этих ценностей.
Да, вот ценности вы сказали, да, вот есть это тихое накопление, движение, трансляция, есть разные способы передачи культурного материала, традиции, понимаете, вот как раз меня интересует не генеалогия, не последовательность, а скорее разрывы в этой традиции, то есть, скажем, какой-то опыт прошлого, который может быть заново актуализирован в сегодняшнем дне, но вопрос в том, какое отношение сегодняшним днем этот опыт вступает? То есть не просто музей. Понимаете, музей, никто не отменял музей. Вот ты звучишь несколько радикально, но музеи стоят. Мы будем туда ходить. Но музеи страдают.
Я уже не хожу.
Нет, музеи страдают. Они не знают, какие придумать стратегии для того, чтобы привлечь современного зрителя. Вы же знаете, это самая большая головная боль музея. Значит, мы все-таки располагаемся не в музее, а во времени сегодняшней жизни, которое открыто, неопределенно. Вот в хорошем смысле этого слова, потому что даже если пользоваться, скажем, понятием идеологии, на которое вы напирали, то мы-то говорим о той идеологии, которая находится в процессе формирования, о тех ценностях, которые еще не состоялись, как некоторый набор, который мы можем предъявить и который мы можем, знаете, разложить на лабораторном столе и сказать, вот они, эти ценности сегодняшнего дня. Мы находимся в некоторой взвеси. Это можно определять с помощью сложных слов и говорить, что это некоторые предсемантические образования. То есть не готовые культурные формы, а то, что находится еще в процессе изготовления, в процессе формирования. Вот об этом идет речь. И поэтому и культура, в том числе культура прошлого, меня интересует не с точки зрения влияния идей. Вот есть такой прекрасный исследователь Доброход, который написал книгу о культуре. Да, и вот он показывает связи, он показывает влияние. Это один способ работать с культурным материалом. Но другой способ – это показать, например, показать энграмму. Вот вы знаете, есть такое понятие, я не хотела... На самом деле, я надеюсь, что там не очень много всяких понятий. Но вот есть такое понятие, которое повлияло на искусствоведа Аби Варбург. Это искусствовед 19 века. И сейчас очень он популярен. Сегодня, в 21 веке. Не потому, что его не знали раньше, а потому, что он сделал какую-то необычайную вещь. У него есть атлас. Он называется «Атлас Мнемозина» или «Атлас Мнемозины», где он представил историю мировой культуры в виде набора изображений. Там было энное количество щитов, на которых он просто размещал черно, тогда он по-другому не мог это сделать, черно-белые фотографии, но варьировал композицию этих фотографий, все время там что-то менял. То есть вот этот образ мира, который дан нам Варбургом. И фактически, как набор фотографий. Ну, понятно, что там сфотографированы какие-то античные скульптуры, там, может быть, барельефы, там, ренессансные живописные изображения, очень разные вещи, но в том числе вырезки из газет его периода, когда там Первая мировая война происходила и так далее. И вот, что волнует Варбурга? У него очень мало текстов, которые помогают расшифровать этот замысел. Но его волнует определенная странная повторяемость.
вот каких-то фигур. Вот он видит повторяемость движений, например. Движений, которые он связывает с чем? С, ну, он называет это бурным движением. Это проявление бурного движения, которое можно связать с экстатическим состоянием, если мы думаем о вакхантах и так далее. Вот почему эти бурные движения, эти фигуры, странные фигуры повторяются в разные эпохи, ну там, допустим, вакханты, и вдруг женщина из современной Варбург газеты, которая принимает ту же самую позу. Как это повторяется? Здесь нет никакой генеалогии, здесь нет преемственности, я хочу сказать, но есть повторяемость. Вот что это такое, задается вопросом Варбург. И в данном случае на ум приходит его другой современник, а именно Рихард Земан, который исследовал человеческую память. И, между прочим, вот это 19 век, а он пишет о памяти так, как сегодня ее исследуют современные нейробиологи. Точнее говоря, они просто находят подтверждение его гипотезам, имея те инструменты, которыми Земан не располагал. Он даже сразу говорит, вот мы сейчас перевели фрагменты из Земана, и вы можете почитать. Он говорит, я не имею возможности подтвердить свои догадки, но я их выскажу. И одна из догадок Земана как раз состоит в том, и вот Земан чем знаменит и чем замечателен, это 19 век, я повторяю, когда были такие достаточно синтетические исследования, он не выделяет человека из живого, из, как сказать, из живой материи. Он говорит о том, что человек это одно из проявлений жизни, одно из проявлений живых существ. И вот он говорит, что всякая живая материя, ну как, она реагирует на воздействие окружающей среды, создавая что? Человек создает энграмму. Это отпечаток воздействия со стороны внешнего мира, как мы могли бы сказать. Энграмма. Но энграмма это одновременно то, что сохраняется, если вы это человек. Потому что энграмму можно представить и у других живых существ в виде памяти. Памяти. И вот для него это всегда комплекс. Он говорит энграммный комплекс или комплекс энграмм. И это то, что множественно. Каждое воздействие вызывает свой комплекс. И все это сохраняется где-то у нас. Сохраняется в латентном виде. То есть в каком? Свернутом, если угодно. В латентном виде. Но достаточно частичного возбуждения. Вот какой-то новый опыт, вы сказали. Частичного возбуждения памяти, чтобы этот комплекс развернулся целиком. И вот, чтобы закончить, то есть, чтобы он восстал к жизни, актуализировался целиком. И вот, чтобы закончить, современные нейробиологи, вот просто о памяти, это важный момент, я не могу это не сказать, они поняли одну очень важную вещь насчет устройства человеческой памяти. Человеческая память не находится в каком-то месте. Понимаете, ближняя память, как она называется, вот память недавних событий, она действительно какая? Нет, вот память о недавних событиях действительно локализована в каких-то отдельных участках мозга. А вот память о том, что произошло давно, существует как сеть. Как сеть. То есть локализации в мозгу она никакой не имеет.
Как сеть повторяющихся импульсов.
Да. Это есть отношение между определенными участками мозга. Отношение открытое и динамическое. То есть память существует как открытая динамическая структура. Вот так устроена человеческая память.
Поэтому те, кто были на Альцгеймером, хорошо помнят свое прошлое.
Это отдельная история. Но это очень интересно, потому что это фактически, ну как вам сказать, я не буду сейчас продолжать тему Варбурга, вы можете вернуться к этим энграммам, просто понимать их не как какие-то изображения, а как вот следы этих динамических воздействий. Причем, между прочим, в одном месте Варбург говорит... Да, Варбург говорит в одном месте, он говорит про оргиастический опыт. Говорит он, ссылается на оргиастический опыт, который всегда коллективный, всегда аффективный и так далее. Ну вот просто имейте в виду этот образ памяти, который сегодня выходит на передний план. Есть еще один замечательный исследователь мозга, Роуз, на которого ссылается еще Делез. И, между прочим, он пишет научно-популярную книгу, поэтому его легко читать. И он говорит, мозг действует как анархистская коммуна. Ну то есть все... Одно другое поддерживает, и он говорит от каждого, ну, фактически он повторяет наш известный лозунг, от каждого участка по его потребностям, ну, и так далее. Вернее, по его способностям, и каждому по его потребностям. То есть анархистская коммуна, вот так действует мозг.
А сознание действует как боксовский суверен.
Совершенно правильно. И это Спиноза. Мозг – это Спиноза, а сознание – это боксовский суверен.
А Маркса никак туда нельзя, да?
Можно. Через общий жон возьмем.
Предлагаю перейти действительно в кулуары. Спасибо большое. Спасибо вам.
Анастасия, очень приятно познакомиться. Хотела задать вопрос.